Вся 104-я бригада видела, как уводили Шухова, но никто слова не сказал. Ни к чему. Да и что скажешь. Бригадир бы мог маленько вступиться, да уж его не было. И Шухов тоже никому ни слова не сказал. Татарина не стал дразнить. Приберегут завтрак, догадаются. Так и вышли вдвоем. Мороз был со мглой, прихватывающий дыхание. Два больших прожектора били по зоне наперекрест с дальних угловых вышек. Светили фонари зоны и внутренние фонари. Так много их было натыкано, что они совсем засветляли звезды. Скрипя валенками по снегу, быстро пробегали зэки по своим делам. Кто в уборную, кто в коптерку. Иной на склад посылок, тот крупу сдавать на индивидуальную кухню. У всех у них голова ушла в плечи, бушлаты запахнуты, и всем им холодно не так от мороза, как от думки, что и день целый на этом морозе пробыть. А Татарин в своей старой шинели с замусленными голубыми петлицами шел ровно, и мороз как будто совсем его не брал. Они прошли мимо высокого дощеного заплота в круг бура, каменной внутрилагерной тюрьмы, мимо колючки, охранявшей лагерную пекарню от заключенных, мимо угла штабного барака, где толстой проволокой подхваченный висел на столбе обындевевший рельс. Мимо другого столба, где в затишке, чтобы не показывал слишком низко, весь обметанный инеем висел термометр. Шухов с надеждой покосился на его молочно-белую трубочку. Если бы он показал 41, не должны бы выгонять на работу. Только никак сегодня не натягивало на 40. Вошли в штабной барак и сразу же в надзирательскую. Там разъяснилось, как Шухов уже смехнул и по дороге. Никакого карцера ему не было, а просто пол в надзирательской не мыт. Теперь Татарин объявил, что прощает Шухова, и велел ему вымыть пол. Мыть пол в надзирательской было дело специального зэка, которого не выводили за зону. Дневального по штабному бараку – прямое дело. Но давно в штабном бараке обжившись, он доступ имел в кабинеты майора и начальника режима, и кума, услуживал им. Порой слышал такое, чего не знали и надзиратели, и с некоторых пор посчитал, что мыть полы для простых надзирателей ему приходится как бы низко. Те позвали его раз, другой, поняли, в чем дело, и стали дергать на полы из работяг. В надзирательской яро топилась печь. Раздевшись до грязных своих гимнастерок, двое надзирателей играли в шашки, а третий, как был в перепоясанном тулупе и валенках, спал на узкой лавке. В углу стояло ведро с тряпкой. Шухов обрадовался и сказал Татарину за прощение: «Спасибо, гражданин начальник, теперь никогда не буду залеживаться». Закон здесь был простой – кончишь – уйдешь. Теперь, когда Шухову дали работу, вроде и ломать перестало. Он взял ведро и без рукавичек, на скорях забыл их под подушкой, пошел к колодцу. Бригадиры, ходившие в ППЧ, планово-производственную часть, столпились несколько у столба, а один помоложе, бывший герой Советского Союза, взлез на столб и протирал термометр. Снизу советовали: «Ты только в сторону дыши, а то поднимется». «Фуимится, поднимется, не влияет». Тюрина, шуховского бригадира, меж них не было. Поставив ведро и сплетя руки в рукава, Шухов с любопытством наблюдал. А тот хрипло сказал со столба: 27,5, хреновина». И еще доглядев для верности, спрыгнул. «Да он неправильный, всегда брешет», — сказал кто-то. «Разве правильный в зоне повесят?» Бригадиры разошлись. Шухов побежал к колодцу. Под спущенными, но не завязанными наушниками поламывало уши морозом.